Друзья, это Василий. Я хочу сделать предупреждение и извиниться заранее за то, что качество моего звука вышло не очень на этот раз. Надеюсь, вы все равно сможете насладиться эпизодом. Поехали.
Привет, Вася.
Привет, Дима. И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию и путешествия с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. И сегодня ты предлагаешь, немного мне объяснил, какую ты тему хотел затронуть. Расскажи, что интересного из мира AI?
Да-да-да, в мире там много всего происходит, и это вообще нас поглотило вместе с тобой уж точно, я думаю, слушатели заметили. Одна из вещей, которая мне бросилась в глаза, что качество самого искусственного интеллекта очень сильно зависит, особенно для вот этих больших языковых моделей, от того, что они собрали в мире. И один из вопросов возникает, как им предостеречь себя от такого типа атаки, когда, ну, можно сказать, враждебные другие компании могут расплодить плохих данных, таким образом сильно снизить эффективность одной компании.
Недавно Anthropic испытали как некую подозрение на атаку, может быть, не атаку, но я приведу примеры атак, которые были задокументированы и в новостях в свое время прошумели, которые были всем известны, и вроде как с этим научились совладать, но проблема никуда не ушла. То произошло у Anthropic, у них стала модель не такая умная, допускала ошибки, которые допускать не должна в программировании, во всех этих reasoning делах, и это, по-моему, до сих пор даже идет на момент записи этого подкаста, что, конечно, сильно подмочил репутацию для Клода среди тех, кто им пользуется ежедневно. Я думаю, что большинство, конечно, не заметило, он по-прежнему достаточно умный. Но что-то произошло. Подозрение, что это была, возможно, какая-то атака либо от конкурентов, либо от каких-то злопыхателей. Да, я могу рассказать о том, какие были известные случаи таких атак и вообще. Ну, давай сначала расскажем, о чем эта угроза, как бы, из чего она сделана вообще. То есть, как бы, как можно вот такую закрытую систему, которая вроде там защищена какими-то там супертехнологиями, вот повлиять на нее снаружи.
Я поизучал это дело, на самом деле, еще давно начал, но сейчас опять освежил твои беседы со всеми сразу моделями, попробовал беседовать на эту тему. И один из векторов атаки — это так называемые отравленные данные. То есть создаются целые, условно скажем, фермы, с данными, которые могут быть умышленно специально сделаны, чтобы другая модель портилась. То есть когда ты свою модель отправляешь пастись на данных в мире, то ты, условно скажем, вот эти не собирай, потому что ты знаешь, что они отравлены, а другие не знают этого, и они их будут собирать. И отравить их можно очень, оказывается, многими разными хитрыми способами. То есть, во-первых, у всех моделей есть такая концепция надежности данных. То есть они, когда просматривают данные, они как бы источники, они все это прекрасно понимают, там уже понимали несколько лет назад, и они очень их маркируют, вот эти хорошие, типа хуже, но там у них другая сложность возникла, что такие легко общедоступные хорошие данные, они уже давным-давно все собрали, и выяснилось, что этого мало. И чтобы действительно дальше улучшать модели, им надо намного-намного больше данных. То есть не чуть больше нельзя там добавить, а надо, это несравнимо. И у них там как бы идет такая явная охота за новыми данными, и в этой погоне за добавлением там они часто снижают свои критерии, как эти. И там данные можно начать отравлять таким образом. То есть ты вначале делаешь источник вроде хороший, а потом постепенно через месяц, через два начинаешь его отравлять. То есть, предположим, пишется код, который с багами, то есть добавляется как хороший, промаркирован как хороший, он с багами или там с какими-то неоптимальными алгоритмами, какие-то точно, знаешь, факты не указаны плохо. Или прям даже напрямую может вставляться прям какие-то бэкдоры или вообще какой-то действительно там вредоносные элементы.
Да, я расскажу про самый нашумевший случай, который нас относит аж на 9 лет назад. Это тогда Microsoft выпустили продукт TAI, это такой бот, да, TAY, который учился из Твиттера в реальном времени. Типа он был такой вот, как Грок сегодня, да, то есть он понимал, что происходит, и координированная атака за 24 часа превратила его в российский тролль, российского тролля. То есть он выплевывал такие гадости, и это очень, видимо, забавило людей, которые координировали эту атаку, что Microsoft свернули его и больше не возвращали. Потом, когда был GPT-3, это уже были какие-то в каменном веке, но исследователи обнаружили, что модель ассоциирует определенные религиозные термины с негативными концептами из-за предвзятого контента в обучающих данных. Такой Biblegate такой был. Вот, кто-то решил тоже, не знаю, то есть специально было, то есть случайно, но так получилось. Там что-то с религией были запары у GPT. еще популярный подход – это когда SEO или SEO, да, отравляет специально данные, например, чтобы поднимать или опускать какие-то сайты или бренды. Если простым языком это объяснить, то какая-то компания создает тысячи сайтов или страниц с полезной, в кавычках, информацией, но незаметно встраивает туда свою рекламу. То есть чем там умнее люди, которые этим ставят, тем она более незаметно встроена. И, например, статья «Как выбрать кофемашину», в каждом абзаце упоминается там бренд такой-то, как «Лучший выбор экспертов». И там с источниками на другие сайты тоже сгенерированы этой компанией, где эти эксперты подтверждаются. И когда это ставится на поток, то можно там умножить это на 1000, там, на 10 000 там, сайтов и создать их там в течение там, какого-то короткого времени. Также можно делать всякие фейки, там, отзывы левые, написанные с помощью AI, там, через несколько промптов пропущенные, научные, в кавычках, статьи с подтасованными фактами про определенные продукты или там, про какую-то репутацию людей. В общем, раньше это было все очень сложно делать, потому что это была мануальная такая штука. Я как-то даже помню, я на подкасте давно уже рассказывал, что я познакомился с одним челом в Чанмае, который через этого бизнес построил. Он помогал высокопоставленным фигурам топить плохие статьи про них и поднимать хорошие за большие деньги. Я думаю, что сейчас у него этот бизнес, наверное, еще круче развился. Да, в общем, вот так вот.
То, что ты описываешь, на самом деле, говорит нам о том, что вот эта проблема чистоты и правильности данных, она не нова. То есть это всегда было. То есть начиная от древних там, фараонов, каких-то императоров, которые там, неважно, как шла война, а важно, как в летописи их записали, знаешь. И здесь все это, вот мы приходим в наши дни, все то же самое. Но помимо всего, то, что вот раньше было, там политика, реклама, маркетинг, все добавилось целенаправленное вред этим именно конкурентным моделям. И там вот этот вред, он может носиться конкурентами, то есть конкурентами с того же рынка, то есть OpenAI и Anthropic, или там Google, или xAI могут конкурировать. А может быть, они договорились между собой так друг другу не вредить, и даже джентльменски соблюдают, но там китайцы захотят им вредить. И может, не китайцы, а там севернокорейцы, иранцы. Или, может быть, там внутри компании могут быть свои сотрудники, которые, знаешь, там недовольны политикой компании, они там решили отравить что-то. Или, может быть, сама модель, вот представь, модели, они же учатся на людях. А люди, они не все не идеальны. То есть есть много всякие, ну, начиная от простого там пранкеры, кончая какими-то там маньяками, психопатами. Модель-то от этого все тоже учится. Они тоже могут в каких-то ситуациях, там есть такой уровень вариации, ну, то есть иногда модель может вести, то есть так же, как психопат решить, а давай я все им испорчу, там такой теракт сделаю. Вот, и там, и то есть где это модель, имплои, там другая страна, просто конкурент, и это, а может быть, просто это происходит там, типа, просто люди естественным образом, знаешь, там, глупеют, там, потому что, знаешь, мы начали все пользоваться ИИ, читаем этот генерированный контент, сам контент его лайкаем, тем самым продвигаем. Не потому что это как-то целенаправленно, а потому что мы люди бестолковые. Вот, и вот в этой всей каше очень трудно найти правильную информацию.
Но в том, что мы бестолковые в этой каше, им удалось что-то сделать, да, то есть все-таки мы пользуемся каждый день и смотрим на GPT, на Anthropic, Claude и прочие, Grok. Как бы у них у каждого есть свой стиль, но они все не выходят из-под контроля. У них есть какие-то такие оковы, да, за которые они не выходят. И они как бы пытаются улучшаться вот в этих вот ограничениях. То есть там нельзя просить какой-то совет, как обмануть налоговую систему там, или как сделать какое-то оружие и так далее. Это он как-то там обходными способами может какой-то по верхам что-то расскажет, но обязательно напишет предупреждение, что так делать нельзя и так далее. В общем, там у Anthropic вообще был, ну, полускандальная новость, и она так по-прежнему актуальная такая фича, что если ты что-то такое совсем, такое отъехавшее спрашиваешь и постоянно настаиваешь на этом, то они сообщают о тебе в органы, не говоря тебе. Вот, то есть ты помечаешься в системе. То есть, если ты, например, там настаиваешь, что ты хочешь там устроить какую-то плохую какую-то вещь, кого-то очень там обидеть или побить, уничтожить, ты какую-то диверсию устроить, я думаю, что после пару раз он попросит тебя, ну, там, типа, не думать об этом, да, ну, а дальше уже будет пум, типа, 911.
Это Anthropic для простых смертных, да, но я уверен, что если там Пентагон или NSA или вот этот CIA или китайские спецслужбы, российские российские, иранские, израильские, не знаю, немецкие, английские, придут к этим компаниям, и у них, во-первых, есть мощности, они могут свою модель создать свою, то есть запустить даже тот же DeepSeek, чисто запустить на своем железе, и все, и дальше там уже все эти вещи исправлять без ограничений. И таких игроков будет становиться все больше и больше. И особенно если атака, она не как бы не в лоб, когда ты просишь, а когда ты действительно играешь в вот эту так называемую длинную игру, когда ты создаешь эти фермы, там целые поля, ты можешь создать гигантские проекты, например, соизмеримые с Википедией. И там постепенно, вначале она вся хорошая, все, вот, ну, ты 5 лет ей пользуешься, все пользуются, а данные там еще через 5 лет начнут потихонечку отравляться таким хитрым способом, который так не определить. То есть это все очень условно. И когда у тебя весь мир такой, ты знаешь, вот почти все переживают, что сейчас и так было вот это SEO-контента все заполнено, да, трудно найти правильный там обзор, не знаю, хорошего монитора, потому что там 10 500 сайтов, которые фальшивые наделали эти сайты уже, потому что это выгодно. А сейчас еще будет еще больше этот AI будет генерить, и там просто будет в миллиардах вот этих точек контента, как ты найдешь, где оно правильное, неправильное, особенно если оно еще готовится умышленным, очень умным AI, как такое получено. То есть очень непростая проблема.
Я уверен, что все спецслужбы, которые ты как бы теоретически думаешь, имеют силу попросить джейлбрейкнутый Claude, они давно уже это имеют к этому доступ, у них все это есть. Потому что, представляешь, какая это суперсила, когда ты можешь консультироваться и создавать планы, как воплощать абсолютно все, что угодно. То есть тебе не нужно копаться там, в справочниках, там, каких-то экспертам бежать, а как там нам увеличить взрывчатку, там, мощность ее, там, поставить на поток что-то. Это все просто тебе отвечается вот так вот. Да, просто вот конкретная схема. То есть какой-нибудь там ЦРУшник спрашивает: окей, как нам сделать департамент, который там может отслеживать все летающие дроны с GPS там, да, по всему миру. Он тебе план этот сделает, собственно. Он будет копать, пока тебе точно там все не выдаст. То есть такие вещи, они, естественно, простым смертным просто не будут даваться. А тут можно, да. Можно вообще их модели вместе соединить все, чтобы они друг другу проверяли, пока они не дадут идеальное решение. Ну, это уже сейчас все есть и происходит. И те, кто страны, которые этим не занимаются, они прямо резко, очень быстро отходят на задний план и только могут помахать ручкой Китаю. Все, кто активно геополитической доминирующей такой позиции там интересуется, у них у всех наверняка в этом плане уже и вовсю крутит свои шестеренки.
Там вот интересная тема же вот между Китаем и Америкой. Одна из главных вообще тем, то, что, например, Китай предъявляет США, это в плане ограничения на поставку разных технологий на разных уровнях, начиная от продажи напрямую компьютеров до и вот этих видеокарт, ну, графических, там, самых лучших моделей, кончая оборудование для производства, технологии, патенты, там, разрешение на обучение студентов и все вот это. Это главные претензии. То есть Китай явно чувствует, что им тяжело. Вот, и Америка там контролирует. И там непонятно, может ли Америка действительно эффективно контролировать. То есть, мне кажется, раз китайцы жалуются, значит, какой-то эффект есть, но не полноценный. То есть, например, опять, нужно ли контролировать? Потому что там, видишь, тоже Бен Томпсон, например, считает, что не надо их слишком сильно ограничить в каких-то вещах. То есть там видеокарты не надо продавать, потому что это позволит им быть зависимость от американских технологий. Ну, как бы тоже бесконечная вещь, и тем более, непонятно, можно ли это вообще проконтролировать, потому что те же китайцы, они же могут купить и дейта-центры построить, ну, не в Китае, они построят их в Сингапуре, да, и все, и как бы какие там ограничения, это смехотворно. Ну, там про Россию вообще печально, как бы ситуация, они не настолько отстали, мне кажется. Они могут использовать эти китайские модели, все, но это очень, опять, зависимость от Китая очень большая. 1939 год, там, Молотов и Риббентроп, там, то есть, подписывание мира, оно Китай запросто обернется против России, против другого мира, и там вообще, ну, я к чему, что больших игроков опасных сейчас только США и Китай, получается. Остальные очень сильно отстали, или я что-то упустил.
Да, но это вообще, мы про это, по-моему, не говорили еще, но я думаю, что те, кто в теме, знакомы с этим моментом, что у Китая преимущество было до недавнего времени перед США, что у них не было никаких этических запретов на то, какие-то как данные забирать, копирайт они или нет, научные, там, защищенные, из какой страны и как. Если они открыты, то их забирают, да, в то время как всякие органы, типа новостные организации, там, Нью-Йорк Таймс и прочие, там, всякие газеты, они пытались вот биться, бодаться с OpenAI и похожими компаниями, чтобы типа там их данные не забирали, чтобы это было все этически, там, что там авторы книг не хотели, чтобы на них тренировали модели и прочее. Ну, Конгресс американский получил это сообщение от экспертов о том, что окей, ну вот мы не будем так делать, а китайцы будут. И что? И у них будет все лучше, все мощнее. Вот. Так что забирать надо все, просто надо планировать, как ты потом эти данные отдаешь тем, кто им пользуется и кому.
Так или иначе, Антропику только что на днях выплатили $1.5 миллиарда гильдии писателей. Ну, там понятно, на самом деле, почему. Потому что они с торрентов накачали эти книги, ничего не заплатили за них. И деньги у них есть. То есть, на самом деле, здесь ничего страшного. То есть, принципиальная вещь, получают ли как бы они данные. Да, они их получают. Ну, заплатили какие-то штрафы, за что они их там тырили открыто. Но при этом, да, как бы, я думаю, на всех уровнях будет все легально. Ну, опять, это возвращает нас к вопросу про копирайты. Насколько они хороши. И помнишь, мы давно это, мы много раз уже обсуждали, что, как бы, с одной стороны, копирайт это же не просто так, какое-то там право, данное Богом или там Вселенной, это монополия, которая поддерживается государством, которая даруется вот эти монопольные права на распространение или получение прибыли для там стимуляции инноваций. И, в принципе, это вполне, может быть, настало время, когда все это менять. И, может быть, все эти копирайты все, как бы, утратили эту возможность, и сейчас мир должен быть другим.
Если была бы какая-то прозрачная и понятная схема о том, как такие компании, как Anthropic, выплачивают royalties, да, за то, что они пользуются данными авторов там, научных работ, книг, и, там, фильмов и прочее, то, может, как раз они источник дохода, а не простые смертные.
Получается, там, знаешь, почему вообще вот эти права авторов защищают? Потому что считают, что как, если права авторов не защищать, это теряется стимул для создателей, для креаторов это создавать. И как это обходится в наше время, может быть? То есть, ну окей, вот сейчас разрешат вот этим компаниям все абсолютно оббирать всех создателей, это ужасно. И они перестанут создавать, условно скажем. И тогда что произойдет? Тогда вот эти компании, они должны будут создавать свои какие-то институты, ну, как бы, платформы, где они будут напрямую платить этим создателям. То есть вместо того, чтобы люди раньше, там, условно скажем, Тейлор Свифт давал свой альбом, выкладывал и дальше своего копирайтами защищала и брала там роялтис каким-то образом. А теперь будет так. Все, что выкладывается абсолютно сразу принадлежит всем. Все это могут забирать. И выкладывается по этому очень мало, но если ты хочешь... Ну, поэтому мало выкладывается. То есть и компании такие, как Anthropic, будут говорить, приходить к музыканту, говорить, окей, мы хотим, чтобы ты дальше продолжил это делать. Вот там сочинял музыку, писатели там все, блогеры вы, пожалуйста, сочиняйте. И вот как, ну, может быть, как YouTube, на самом деле, вот этот профит-шеринг. Вот у YouTube, мне кажется, самая такая рабочая модель из всех, ну, вообще таких крупных платформ. Они просто делятся, вот они как-то зарабатывают с этого.
Ну, эта модель как будто есть срок годности. То есть, когда эти модели напитывают столько, что уже сам AI может на основе того, что есть, надстраивать. Например, там он там, взял в свою модель, добавил там, 1 000 000 книг, 40 миллионов песен. Зачем ему новые нужны? Да? Зачем ему кому-то роялти платить? Он может уже сейчас на том, что он набрал, там, дальше эволюционировать сам с легким вмешательством людей. То есть как-то вот идет к этому, что это не, скажем так, не устойчивая модель, которая на годы там, обеспечит эту замену людям источников дохода.
И если AI сам может создавать весь контент, ну, условно скажем, новые книги, тоже примеры с программированием, да, зачем нужны программисты вообще обучать его, если он сам может перепрограммировать ничего не хуже, ну, может быть, так и будет. Это такой интересный вопрос философский. Ну, я не знаю, мне кажется, если он замкнет...
Это всего лишь гипотеза.
Если он сам замкнется на себя только на своих результатах, то это, знаешь, как это, инбридинг, да, когда ты не идешь на внешний мир, не встречаешься с другими людьми, у тебя идет деградация, вырождение, да, то есть то же самое, на самом деле, то есть данные должны получать свежие, и это люди должны будут делать. Просто ценность того, что делают люди, по сравнению с тем, что AI может сам нагенерить, будет очень разная. То есть, потому что люди, они медленные, дорогие, их мало делают. И да, оно может быть не настолько идеально, но все равно требуется. И оно просто будет по-другому оцениваться.
Да. В общем, значит, с кейсами отравления есть иммунная система для защиты от таких атак или инъекций неправильных данных. И вот есть такая концепция, которая сейчас в Кремниевой долине популярна, называется Human in the Loop Validation. Да? То есть, когда Каждый раз, когда некий красный флаг появляется у системы, она понимает, что не в состоянии сама решить какой-то важный вопрос. То есть все данные есть, их очень много, но что-то подозрительное. Слишком они все однополярные. Когда отсылается оповещение человеку, эксперту или группе, которая может там с разных там точек этот вопрос рассмотреть и сказать, ага, правильно определили, это явно кто-то отравил озеро, да, и теперь нам приходится... Кто-то пописал, нам приходится там плавать. Давайте в воду все сольем и не будем доверять этому. Но это касается очень, конечно, очень важных моментов. Но в каждой компании, вот даже вот в компании, где я работаю, в стартапе, у нас есть такой концепт human in the loop, потому что мы не всегда можем доверять искусственному интеллекту. Поэтому для этого у нас есть отдельная страница, где показаны вот эти вот отмеченные моменты, где неоднозначный ответ на вопрос. Это, конечно, создает дополнительную работу для людей, но в целом пока еще это необходимо. И вообще, наверное, в целом это здоровая тема. И чем больше вообще будет всяких блокчейнов и децентрализации в мире, тем проще будет эту иммунную систему развивать, потому что будет, скажем так, если это из централизованного места, тут как получается. Децентрализация, наоборот, это как бы антиблокчейн получается, да, что он должен, агент должен смотреть не только в какой-то вот одной системе, которая якобы проверена, но вот ходить в какие-то еще абсолютно другие источники, чтобы делать кросс-чекинг, да, ну вот если все вот об одном одинаково, то скорее это что-то там не так. Ну, там, не там, никогда родился там Джордж Буш, там, какого числа, там, да, в разных местах по-разному написано, там, да, но там что-то такое, что вот этот продукт самый лучший, а действительно он самый лучший, там, да, ну, это подозрительно.
Это очень сложный вопрос, потому что как бы вот этот human in the loop, то есть человек замешанный, его точно так же можно обдурить. И, как казала практика, начиная от разных культов и, ну, кончая там больших и каких-то, не знаю, коммунизм, фашизм, там, не знаю, религии, там, все это показано, что людей задурить очень легко. И манипулятор такой продвинутый с AI сможет людей дурить эффективнее. Как это сделать? Мы это за тысячи лет не научились.
Да, еще один из методов, можно NFT использовать для, как бы, сертификации источника, что всегда можно найти, как конкретно кто и когда эту информацию там научную или какую-то там важную информацию подал в интернет. Но все это лишь делает работу недоброжелателей сложнее, да, но полностью ее никак не искореняет.
Смотря, мы исходим из того, что как бы вот руководители компании, они с правильной стороны этого противостояния. Они тоже люди, они могут быть в каких-то вопросах, да, они могут быть правы, в каких вопросах они могут быть неправы и, наоборот, быть очень сильно заинтересованы. То есть, как показала практика, вот в Кремниевой долине люди политически очень-очень монополярны. То есть, там, как бы, если они соглашаются в каких-то вопросах, да, там все нравится, они могут там не согласны, очень эффективно показывать, где они неправы, все. Но когда они сами не правы, как бы с ними бороться очень тяжело. Это как бы серьезная тоже проблема.
Да. Ну а как нам защититься от таких манипуляций? Как, вот, когда нам дают результат какой-то, я в перплексе иду, он прям посмотрит на Reddit, посмотрит на каком-то там, на Инстаграме и скажет, вот такой правильный ответ. Я скажу, не совсем, не верю.
Когда вот я стал изучать, в наше время, когда здания общедоступные, там много это можешь сделать, как вообще понять, что надо учить, там, чему детей учить? Ну вот выяснилось, что вот эта концепция 4C, ну или по-русски 4K, creativity, critical thinking, cooperation и collaboration.
В общем, развиваться нужно.
Да, то есть надо развивать в себе вот эти именно такие так называемые soft skills, когда ты учишься понимать, где тебя могут обдурить, где тебя не могут обдурить, где задать какие-то вопросы, а где можно довериться имеющимся данным. Все это очень непростые навыки, и их как раз надо развивать. И это чем больше людей ими будет владеть, тем меньше нас можно дурить. И как бы и все, простых ответов нет.
Кстати, тем, кто не пользуется X или Twitter, может, не знают, что есть Grok как аккаунт, как бот такой, у которого люди иногда спрашивают, типа, а это правда то, что написано выше? И вот это, кстати, очень крутая штука они сделали, потому что он как некий такой участник беседы делает кросс-референс проверку и часто, он тоже делает ошибки, да, но чаще всего не делает, потому что обычно люди задают эти вопросы Grok'у, когда просто как какая-то дичь там, да, когда просто не верится, быть такого не может. Да, То есть игрок говорит, да, вы правы, быть такого не может, потому что эта фотография относится к тексту, хотя автор настаивает, что она относится. Фотография была сделана в 96 году, текст про 2007 год. Явно есть манипуляция в фотошопе, потому что я нашел оригинал, там вот он отличается. Это очень хорошо, да, то есть как бы когда... Тут уже наоборот, как бы AI на loop, то есть когда вовлечен искусственный интеллект в человеческую беседу для... Ну, как бы проверить, чтобы люди не загонялись, потому что, ну, если так сравнить, да, и там... И это всего лишь навсего генератор информации, но люди-то это просто ламповые генераторы информации, то есть такие, скажем так, гораздо меньше компьютерной мощью.
Предположим, многие такие проверки данных, они могут быть более-менее адекватными, потому что есть данные из прошлого. То есть ты можешь пойти в интернет-архивах, найти реально вот эти фотографии, условно скажем, 96-го года. Но начиная там с 2025-го, возникают какие-то фотографии. Вот кто-то где-то был, выложил фотографию. Сейчас ее настолько легко манипулировать, что начиная с нашего времени полагаться на какие-то там верификации очень трудно, потому что она... вся эта верификация, она будет основана на непонятных данных. То есть фотографии 96-го года, если ты их можешь найти просто там по каким-то косвенным данным, что она действительно в 96-м году существовала, тогда не было средств так сильно манипулировать. То есть, ну, может быть, отдельные фотографии были заманипулированы, но это была редкость. И тогда можно там говорить, ну, в целом, скорее всего, если эта фотография существовала, скорее всего, она там действительно аутентичная. А то, что все сейчас или там через 3 года будет делаться, вообще как определить, что оно настоящее, не настоящее, что действительно было? Вообще это определить нереально. Ну, как с этим жить, непонятно. Ну, как-то будем.
Как-то будем, да. Вот это все мы обсуждаем, чтобы быть готовым не к тому, чтобы с этим совладать, а к тому, чтобы просто знать, что происходит, и быть менее доверчивыми. Вот, потому что это, напоследок я скажу, что не помню, обсуждали мы с тобой это в эфире или нет, но были эпохи человеческие, да, когда раньше можно было только по рассказам что-то объяснить, там, в каменном веке, там, да, сказать, там вот тигр, там, то да сё, там, да-да. Дальше потом стали выбивать там уж какие-то знаки, там, да, на скальные, там, типа, сюда не ходи, сюда ходи, там, так далее. Вот. Потом появились портреты, да, и всякие картины, там, пейзажи, когда можно сказать, вот это выглядело так, вот этот вот король выглядел так, вот этот человек выглядел так. И люди были как бы обязаны верить, ну, а как другого источника нету, вот картина. Потом появилось фото, да, и тогда вроде как наступила эпоха, окей, вот это уже никак не сфабриковать, потому что фото — это фото, оно только фотографирует то, что было, как оно было. Дальше начались всякие монтажи, фотошопы, да-да-да, и нам видео пришло на помощь, да, потому что видео уж точно никак не изменишь. Ну вот оно вот как оно было, так оно было. Сейчас мы пришли к такому, что, наверное, картина — это более правдоподобный источник, чем фото или видео. Так что, да, и дальше будет только более все мутно.
Да, да, ну все. Жизнь так устроена, непредсказуемо, вот как есть, да. Но вся надежда, что мы как-то разберемся коллективно. Хотя чаще всего это плохо получается. Ну хорошо.
На этой позитивной ноте.
Да, да, да.
Прощаемся до следующего выпуска.
Ага, ну давай, до следующего.